Ветер в окно.
Четверг, 29 июня 2023 года. В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от Александра Маточкина. В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Марка Уви Клинга «Бабушка сломала интернет». Рубрика Ольги Якобсон «Заметки театролюба» посвящена истории летней эстрады. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов продолжит мини-цикл «Образы монархов». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Как по улице Варваринской, да пробегал мужик Комаринской. Раз эдакой комаринской мужик, и он разделся, да по улице бежит. А и где же это слыхано, в каком свете это видано, чтобы курочка бычка принесла, поросеночек яичко снес. А без руки парень яйца покрал, галопузому за пазуху поклал, без языки караул закричал, а без ноги за десятским побежал.
Знаменитая Комаринская открыла нашу сегодняшнюю рубрику. Стихотворный размер Комаринской – это 11 слогов с ударными 3, 7 и 11. Один из самых распространенных в народной поэзии размер, которым сложено великое множество песен. В данном случае я запел небылицу. Но какое отношение небылицы имеют к старинам? Самое прямое. Ведь напомню, старина – это только форма русской народной поэзии, такая же, как, например, протяжная песня. А по содержанию старины бывают самые разные – воинские, любовные, бытовые, легендарные, мифологические, шуточные. И сегодня я вам как раз спою так называемую «Шутову старину» или «Скоморошину небылиця в лицах». Перенял я ее со слов Марьи Дмитриевны Кривополеновой, а также других пинежских сказителей. Это произведение было весьма популярным на Пиниге. Записывали его весь 20 век. Было сделано 19 записей. Это старина несюжетная, и различные мотивы, коих выделяют 26, идут в произвольном порядке. Между мотивами также может вставляться припев, как это делала, например, Кривополенова. Скоморошины или комический эпос часто носят пародийный характер и отсылают к основному, нешутейному эпосу. Так в нашей сегодняшней небылице будут описаны похождения некого Гулейки, по разъяснению сказительницы, таракана. По мнению ленинградского фольклориста и посоведа Бориса Николаевича Путилова, Гулейка уподобляется здесь странствующему богатырю.
Старина, скажу, да старо, да веною, старика свежу со старухою. В обору корова белку лаяла, ноги расширят, глаза выпутя. Небылица в лицах небывалишина, небывалишина и неслыхалишина. По Цистополю корабли идут, по синю морю жорнова плывут, жорнова плывут, и певуны поют – Певуны поют и кукарекают, и не были те в летях, не бывали шина, не бывали шина, да не слыхали шина. По песку на лыжах серой волок бежит, по поднебесью бур-медведь летит, лапками и ушками помахивает он терным и хвостом принаправливает. И не были тя в летях, не бывали шина, не бывали шина, не слыхали шина. Курица за осиком траву осекла, а овца на дереве гнездо свила, яйца садила, деток вывела. Детки вверх глядят и улететь хотят. Не были тя в летях, не бывали шина, не бывали шина, да не слыхали шина. Еша сын-то на матери снопы возил, он и снопы возил, все конопылены. Как стара матерь была в укореню, молода жена была в престижи. Сын стару матерь попонюгиват, молоду жену попредярживат. Ну-ка, ну, поди, ты стара матерь, тпру-ка, тпру, постой, молода жена. Не были тя в летях, и не бывали шина, да не бывали шина, не слыхали шина. 40 лет и гулейка гулял за петью, выгулил и гулейка копецню столбу. Увидел и гулейка в лоханке воду, а не то ли, братцы, синё море. Увидел и гулейка цёдо-цёдыное, уцели из тяжки ложкой шти хлебать, а не то ли, братцы, корабли идут, а в них гребцы гребут. Не были тя в летях, не бывали шина, не бывали шина, да не слыхали шина.
Дорогие друзья, спасибо за внимание. Сегодня мы слушали пинежскую старину «Не былиться в лицах». Добрым людям на услышанье, синю морю на утишанье.
Живые старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 29 июня 1908 года родился американский композитор и дирижер Лерой Андерсон. Автор многочисленных популярных произведений с элементами музыкального юмора, известен в первую очередь как сочинитель шутки под названием «Пьеса для пишущей машинки с оркестром». В ней использованы три основных звука пишущей машинки. Звук удара клавиши рычажка о каретку, звонок о возврате каретки и звук возврата каретки. Послушаем. Thank you. Еще одна дата, 29 июня 1974 года, случилось небывалое. Французский певец и композитор, один из лучших эстрадных исполнителей 20 века Шарль Азнавур, возглавил британский хит-парад с песней «She, она».
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, интернет настолько вошел в нашу жизнь, что без него мы превращаемся в совершенно беспомощных паникеров. И вот нашлась одна отсталая немецкая бабушка, которая на что-то там у себя нажала, и в результате вырубился не только ее личный компьютер, но и весь мировой интернет. Ничего себе ситуация! Вот о ней и написал современный немецкий детский писатель Марк Уве Клинк в своей популярной книге «Бабушка сломала интернет». И что же случилось дальше? Думаю, многие могут себе это представить по своей прошлой и не столь уж далекой жизни. Появилась масса свободного времени. Эту книгу перевели на 7 языков, а специалисты считают ее смехотерапией для всей семьи. Проиллюстрировала русский перевод этой веселой повести Полина Ерофеева, и ее динамичные и яркие иллюстрации наверняка вам понравится. Наталья Михайловна, расскажите подробнее, как справляться с современной жизнью, когда нет интернета? Ведь у нас в руках подсказка в виде книги «Бабушка сломала интернет».
Да, книга занятная, веселая, и, вы знаете, она, несмотря на то, что преподнесена как книга для школьников, там, 4-й, 3-й, 5-й класс, я имею в виду крупный шрифт, большое количество иллюстраций, но, тем не менее, это книжка для любых школьников, любого возраста, потому что сама ситуация ужасает, короче говоря, ужасает школьников, ужасает подростков и старшеклассников. И им, ну, как всегда, да, страшное, ты боишься страшное испытать в жизни, но это притягивает тебя в искусстве. Вот то же самое происходит с читателями этой небольшой книжки, которую можно прочесть за полчаса, это самое большее, и, в общем-то, отключиться от проблем, повеселиться, но и если это чтение, допустим, если вы возьмете это на лето, на каникулы, на выходные дни, уважаемые родители, то продолжить эту книгу дальше, потому что в этой книге открытый финал, и можно предположить уже самостоятельно подумать, придумать, а что будут делать дальше члены этой семьи, их друзья, которыми они, кстати, обзавелись в то время, как был слован бабушкой весь мировой интернет. Что будет дальше в повторяющейся ситуации? Почему? Потому что нет ничего плохого, ни хорошего, наверное, в том, что мы все уже вросли в интернет, и без него даже не будем смотреть, как проехать, как пройти. Гораздо легче это все сделать в навигаторе и так далее. Но дело все в том, что вот эта книжка, она вообще не дидактичная, но она, как пишут в учебниках, заставляет задуматься, в общем-то, о том, мимо чего мы все проходим. Не только дети. Детей вообще в этом винить не надо, потому что их реальность – это отражение того, что мы им все-таки навязываем сами. И взрослые, и бабушки, и дедушки, и родители. Ну и, естественно, старшеклассники, подростки и малыши. То есть все-таки свободное время большинство людей сейчас проводят в интернете. Да, это полезно, и там много можно почерпнуть необходимого по работе и так далее. Я уже не говорю, что работа связана с интернетом. У большинства, у огромного количества людей, наверное, единицы остались, тех, кто может работать без интернета, без компьютера. Книжка об этом, хотя этому посвящен один абзац. А дальше в основном это все сюжет. При том, что вот эта бабушка, она очень обаятельная, она нарисована симпатичной, даже не старушкой, просто милой пожилой дамой, которая, наверное, хотела найти какой-нибудь рецепт в интернете, может быть, да, или написать что-нибудь своей подруге, но нажала не на ту кнопку. Кнопка, кстати, нарисована отдельно, угрожающего красного цвета. То есть вот то, на что нельзя нажимать ни при каких обстоятельствах. Бабушка случайно нажала, ненарочно, как говорят дети, и вот произошло то, что произошло. Во всяком случае, удалось, единственное, что сделать, это заказать пиццу, и впрыгнуть в последний вагон, заказать пиццу, и вот оказалось, что мама возвращается с работы в совершенно непривычное время. Почему? Потому что на работе делать без интернета нечего, всех отправили домой, папа возвращается из банка, потому что, опять же, чем ему там заниматься? У детей каникулы, и с ними дома бабушка и дедушка. Приходит разносчик пиццы, парнишка разговаривает со старшей дочкой, и вот они обсуждают группу музыкальную. Жаль, что интернета нет, вздохнула Луиза, а то бы мы их послушали, а мы и сами можем спеть, предложил дедушку. И тут Максу пришла в голову идея. Он пронес в кухню мусорное ведро, перевернул его и стал барабанить по ведру и громко петь обо всех своих горестях. В основном о том, что не работает интернет. Дедушка подыгрывал на губной гармошке, а папа куда-то ушел. Вскоре он вернулся с электрогитарой и усилителем. И то, и другое годами валялось на чердаке. Пыли было столько, что все немножко закашлялись. Потом каждый называл песню, папа ее играл, и все дружно пели, кроме Луизы. Она боялась выглядеть глупо. Ну и так далее. Даже в этом небольшом эпизоде видно, что взрослые люди точно так же, ну, в общем-то, плывут по течению прогресса, если так можно выразиться. Это естественно, это нормально, это экономит наше время, это дает возможность расширения связей. Да что там говорить, агитировать за интернет не надо, все за него. Но все дело в том, что те увлечения, которые и умения, которые приобретали родители, бабушки и дедушки в детстве, они пылятся на чердаке. В прямом или в переносном смысле. А вот это уже жалко, потому что если папы, мамы, бабушки и дедушки еще там занимались спортом, пели в хоре, что-то коллекционировали, играли в ансамблях или занимались музыкой, танцами, чем угодно, да, и это прибавляло им веры в себя, оптимизма, интереса к жизни, друзей, естественно, это понятно, потому что не обязательно только в школе можно заводить друзей. Но вот это не перешло их детям, потому что дети родились со смартфоном в руке. И родители заняты, как все родители заняты зарабатыванием денег, обеспечением всего необходимого для своих детей, для своих стариков. И вот это то, что скрепляет семью, да, то, что делает семейные вечера удивительными. Пусть даже таких вечеров будет 3-4 в год, но именно они запомнятся детям. Эта книга, с одной стороны, смешная и веселая, заканчивается она тем, что когда на следующий день починили интернет, взрослые еще шли на работу, Луиза села, естественно, тоже в интернет, и вот остается маленькая девочка с бабушкой, и девочке скучно. Она скучала. «Слушай, ба, ты не можешь его снова вырубить?» – спросила она. «Даже не знаю», – задумалась бабушка. «Я ведь не специально». «Ну, пожалуйста». «Ладно», – сказала бабушка, усевшись перед компьютером и взяв в руки мышку. «Так и быть, я попробую». То есть вот действительно скучно ребенку, когда все разбегаются по своим интернетам, и вот вполне можно предположить, что у бабушки получится выключить интернет во всем мире, и возникнет вопрос: а что делать с этим вечером, этим днем? Ведь вчера уже все спели, все сыграли и так далее. А сегодня что? А если это действительно случится, тогда что мы будем делать? То есть о чем поговорить, обсуждая эту книжку, уважаемые родители. Это, конечно, книга для каникулярного, свободного совершенно чтения для детей возраста 3, 4, 5, 6, 7, да и 8, 9 классы.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге популярного немецкого детского писателя Марка Уве Клинга «Бабушка сломала интернет». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Весит он 5 тонн, скажет интернет.
Весит он 5 тонн, весит он 5 тонн, весит он 5 тонн, скажет интернет.
Журнал «Новый кругозор».
Рубрика Ольги Якобсон сегодня посвящена истории летней эстрады.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Помните, как у Сомерсета Моэма главная героиня романа «Театр» сокрушается по поводу спектакля, в котором приходится играть в летнюю жару? «И какого черта им вообще надо в театре в такой день?» – думает великая Джулия Ламберт о пришедших зрителях. А что, спросите вы, делать людям, которые вынуждены оставаться в душном пыльном городе? Где искать развлечений, спасаясь от зноя? Ответ очевиден – нужно идти в парк. И лучше, если это будет парк культуры и отдыха. Или увеселительный сад, как называли такие места в XIX веке. Здесь можно было, по крайней мере раньше, сочетать отдых как для тела, так и для души, посетив концерт в летней эстраде. И хотя корифеи театра относятся к этому явлению свысока, как к потаканию низменным вкусам публики, оно имеет непосредственное отношение к развитию самого театра. В России история возникновения его уходит к далеким петровским временам. Стоит вспомнить гуляние с музыкой и танцами в летнем саду, куда мог прийти любой желающий, заплатив входную плату и одевшись в подобающий наряд. Вплоть до середины XIX века садовые затеи ограничивались фейерверками, танцами, цыганскими хорами. А в 40-е годы XIX века петербургский купец Иван Иванович Излер, владелец двух лучших кондитерских на Невском проспекте, образовал общество пайщиков и с целью организации концертов арендовал на 10 лет часть сада, принадлежащего заведению искусственных минеральных вод на Черной речке. Вскоре в саду появилась открытая площадка или открытый театр для выступления артистов и оркестров. Сад Излера, в просторечии его несколько вульгарно называли «минерашки», пользовался большой популярностью среди отдыхающих. Даваемые представления поражали своим разнообразием и зрелищностью. Из отдельных номеров складывались целые дивертисменты. Например, в концертном зале и в открытом эстрадном театре играли бальный оркестр, выступали артисты балета, тирольские певцы, акробаты, фокусники, гимнасты. И стоит заметить, что многие артисты зачастую были знамениты и востребованы. Тут выступали цыганские хоры Соколовых и Шишкина, бальные оркестры братьев Гунгель и Цезаря Пуни. Постоянным сотрудником был дирижер Константин Лядов, отец будущего известного композитора Анатолия Лядова. По принципу сада Излера стали появляться похожие увеселительные места на открытом воздухе. В 20 веке традицию подхватили парки культуры и отдыха. К месту вспомнить замечательные советские фильмы, так ярко показывающие это почти забытое явление – летнюю эстраду. Легкие сатирические куплеты в исполнении неподражаемого Аркадия Варламовича Велюрова из «Покровских ворот». Незамысловатые конкурсы на вечернем концерте в лирической комедии «Я иду, шагаю по Москве». Упрямство массовика-затейника, блистательно сыгранным Людмилой Гурченко в простенькой, но такой душевной комедии «Моя морячка». И, наконец, мультфильм «Ну, погоди» вызывают ностальгию даже у тех, кто не застал подобные представления. Вечерами, гуляя по Таврическому саду, я неизменно прохожу мимо бывшей открытой летней эстрады. Теперь она остеклена, и там располагается шахматная школа. И каждый раз я думаю, что было бы, если бы культуру летних концертов возродили? И сама себе отвечаю, она бы пользовалась несомненным успехом. Ходите в театр, тренируйте душу.
Мос эстрада, мимо.
Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень. Вся Америка в страшном смятении, Эйзенхауэр болен войной, но в публичных своих выступлениях говорит, что за мир он стеной. Пой, ласточка, пой, мир дышит весной. Пусть поджигатель шипит и вопит, голубь летит. Вам понравилось? Благодарю вас, мои многочисленные друзья-москвичи, и вас, гости столицы, за то, что пришли сегодня на встречу с искусством. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Да, все идет, все течет. Осень, друзья мои, прекрасная московская осень. Но барометр у всех советских людей показывает ясно. и говорит по радио товарищ Левитан: в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. Но хочется верить, друзья мои, что когда-нибудь по радио объявит Левитан: везде погода ясная, рассеялся туман.
Радостно видеть новых зрителей, пришедших на встречу с прекрасным, невзирая на климатические условия. И для них я исполню еще одно произведение моего друга, не побоюсь этого слова, популярнейшего поэта Соева. Прошу приветствовать.
Был на конкурсе джазов, обалдел от джазов сразу. Буги-вуги, самба-мамба, чувствую, приходит амба.
Вот дает.
Тунеядца хоронили, плакали подруги. Два джаза на могиле, тури-буги боги.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня она продолжает цикл передач, посвященных образам монархов в музыке. В первой опере Римского-Корсакова «Псковитянка» на сцене появляется фигура самого Ивана Грозного. В ее основу легла одноименная пьеса «Левомея». Интересно, что в ней образ царя был во многом идеализирован, а кое-что и вовсе было вымышлено, а именно мотив псковской вольницы. Создавая свою оперу, композитор столкнулся с различными цензурными ограничениями. Достаточно вспомнить, что в XIX веке было разрешено выводить царственных особ до дома Романовых лишь в драматических пьесах, но отнюдь не в музыкальных спектаклях. Опера «Псковитянка» имела большой успех, но требовательный к себе композитор неоднократно переделывал ее. Фигура Ивана Грозного у Римского-Корского представлена, мягко говоря, неоднозначно. Правитель, желавший Русь оковать законом мудрым, как бронёю, одновременно предстаёт здесь, как любящий отец Ольги, влюбленный в Михайла Тучу, а это воин псковской вольницы, противостоящий царю. Вот такая непростая интрига, и сейчас мы послушаем хор «Грозен царь идет во Великий Псков» из второго действия «Псковитянки» Римского-Корсакова.
Oh,
Только что мы слушали сцену из второго действия оперы Римского-Корского «Псковитянка». Один из наиболее сложных и противоречивых эпизодов русской истории связан с личностью Бориса Годунова, ставшего царем в конце XVI века. Но загадочная смерть законного наследника престола, царевича Дмитрия, тяжким бременем легла на жизненный путь Бориса. Голод, обрушившийся на страну, восстание – это было не самое худшее. Появились слухи, что царевич Дмитрий жив. История Бориса Годунова неоднократно обретала воплощение в искусстве. Еще в XVIII веке она легла в основу опер «Матезона», а в XIX веке на основе известной трагедии Пушкина написал свое бессмертное произведение «Мусоргский». Композитор сам создавал либретто оперы, используя текст Пушкина, материалы истории государства российского Карамзина и другие исторические документы. Принципиально важен сам взгляд композитора на историю, кратко и недвусмысленно выраженный им в словах, прошедшее в настоящем. То есть событие прошлого обретает новую жизнь в современности, сохраняя свой смысл актуальным. Звучит знаменитый монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из второй редакции оперы Мусоргского «Борис Годунов».
Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет, мое измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. И жизнь, и власть, и славы обольщения, и крики толпы меня не веселят. Я мнил найти отраду, готовил дочери веселый брачный пир. Моей царевне голубке чистой, как буря смерть, грозного судьи, ужасен приговор душе преступной, а крест лишь тьма и мрак непроглядный, хотя мелькнул бы луч отрады. И скорбью сердце полно тоскует, томится дух усталый, какой-то трепет тайный, все что ж чего-то. Молитвой теплой к угодникам Божьим я мнил заглушить души страдания, величие блеска власти безграничной. Руси, владыка, у них я слез просил мне в утешение. А там на нос бояр Крамолы, козни Литвы и тайные потопы, глад и мор, и трус, и разорение, словно дикий зверь рыщет люд сочумленной, голодная, бедная, стонет рот. за тяжкий мой грех в испытание, виной всех зол меня нарекают, клянут на площадях имя Бориса. И даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышится крик его предсмертный.
В 20 веке к образу Ивана Грозного, о котором мы уже неоднократно говорили в наших программах, обратился выдающийся отечественный композитор Сергей Михайлович Слонимский. Либретто его оперы было основано на исторических источниках, в их числе «История государства российского Карамзина». В результате фигура царя здесь оказалась бесконечно далека от всякой идеализации. Вот что сказал по этому поводу сам автор. «Мне надоело изображение царей как предшественников нынешних мэров, губернаторов, президентов и так далее в роли великих государей. Сам Иван Грозный был губителен, и всякого рода изображение его как великого государя фальшиво, потому что Иван Грозный погубил душу русского человека, погубил Вольный Новгород и всю Россию своим правлением. Он положил начало смутному времени. Едва оправившись от татарского ига, Россия попала, на мой взгляд, под иго тиранов, от Ивана Грозного до Сталина». Мы слушаем увертюру из оперы Слонимского «Видение Иоанна Грозного» и вновь вспоминаем знаменитые слова Модеста Петровича, что прошедшие события, увы, имеют тенденцию обретать свою новую жизнь в настоящем. Помните об этом. В студии был ведущий Андрей Денисов. Всего наилучшего. До новых встреч в эфире.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!